Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Вопрос, который я хотел бы вам предложить сегодня, это 10 глава с 1 по 21 стих. Это, собственно, вся глава. И вопрос, почему Израиль не нашел то, что искал? Собственно, вопрос о том, что Израиль всю жизнь читал Писание, следовал пророкам, и наступило это время, когда пришел Мессия, которого они ожидали, они его не приняли. В прошлый раз мы начали уже немножко говорить об этом, и мы читали в прошлый раз. Что же скажем, конец 9 главы, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот я полагаю, сегодня камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. В прошлый раз мы немного говорили, тема довольно, казалось бы, сложная, в то же время простая. С одной стороны, Бог, который может, кого хочет ожесточать, кого хочет миловать, Он суверенный, определяет судьбу людей, и очень легко заключить, что одни верят, потому что так Бог определил, другие верят, потому что Бог им не дал веры. И так легко сказать, но это слишком просто, это все равно как почему свет горит, потому что включатель включили, почему он не горит, потому что его выключили. Вода течет, потому что где-то кран открыли и закрыли, она не течет. С человеческими существами это все намного сложнее. И Павел поговорил, мы обсуждали, он поговорил о суверенитете, о силе, о мощи Бога, всесильном, святом, всемогущем нашем Боге. В то же время он приходит к концу 9 главе, он не говорит, и так Бог их определил на это. Нет. Почему Израиль не нашел, Павел спрашивает? Потому что не там искали. Он не говорит, что Бог их завел. Павел делает вывод, что они не там искали и не то искали. Они искали закона, правил искали, посредством которых можно было бы стать праведными. А таких правил не существует. Закон был дан, чтобы только показать человеку, что он не может стать праведным. Язычники нашли, почему? Потому что в вере искали. Мы в прошлый раз говорили о том, что на краю пропасти, Бог на краю пропасти поставил камень, чтобы израильтяне, которые привыкли правила на правила искажать и приспосабливать Священное Писание под себя, остановились. Это такой камень, через который невозможно переступить, его невозможно обойти, в него можно уверовать или он тебя раздавит. Но этот камень стоит на краю пропасти. Мы в прошлый раз говорили. И этот камень не просто камень, это живой камень. И если с текстом писанным, казалось бы, можно было делать что угодно, этот камень говорит. У него есть власть, у него есть могущество. И когда Христос сталкивался с правителями народа израильского, когда они задавали каверзные вопросы, он знал, что отвечать, и они не знали, что ему отвечать. И там возникал вопрос, когда люди встречались с Христом, или они согласятся с ними и уверуют, или они будут раздавлены. Помните тот случай, когда они издевались над Христом, сказали, не правда ли мы говорим, что в тебе бес? Этот камень живой. Говорит, беса во мне нет, но я чту моего отца, вы бесчестите меня. И дальше он говорит, если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших. То есть он говорит к этим людям, он знает их, но говорит, у вас есть шанс. Если не уверуете, умрете. Так, мы в прошлый раз говорили, Израиль не нашел, потому что не там искал и не то искал. Это первое. Дальше, если мы пойдем по тексту. 10 глава начинается следующими словами. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос – праведности всякого верующего». Вопрос перед нами стоит. Почему ревность Израиля не была достаточной основанием для спасения? Вы знаете, Израиль действительно ревновал очень сильно. Есть очень много примеров, с каким мужеством они исполняли закон. Я вот прочитал в одном комментарии одном первосвященнике, когда во время завоевания одним языческим народом первосвященник попал в плен. И когда ему предложили, чтобы осквернить его, предложили ему свинину, он говорит, я не могу оскверниться. Я не могу оскорбить Бога таким отношением. и как ему не угрожали его, избивали, тело его разрывалось под бичом, но он не отказывался. И тогда солдаты, видя его мужество, им стало жаль его. Они ему сказали, что давай мы дадим тебе мясо другое, мы его приправим под свинину, чтобы ты его съел, чтобы наш командир тебе оставил жизнь. И он отказался даже ради этого. В истории можно найти очень много мужественных примеров, с каким мужеством, какой отдачей проявляли израильтяне ревность по Богу. Но Павел говорит, что эта ревность, она не по рассуждению. Когда Христос стал проповедовать об открытом небе для всех, что Бог есть Отец, им надо поверить только в это, для них это показалось слишком просто. Они продолжали настаивать на своих правилах. И в этом настаивании они противились праведности Божьей. Когда мы говорим праведности Божьей, то это, ну как можно противиться, если это просто написано? Можно не соглашаться. Но в данном случае, в этом контексте, действительно, они противились праведности Божьей. Потому что праведность Божья к концу веков, она пришла в личности Иисуса Христа. И она была предложена не просто на словах. Эта личность пришла. И то, что Бог близок к людям, и Он доступен, это было иллюстрировано жизнью Иисуса Христа. Иисус Христос во плоти, это человек, ходил и говорил, что Бог вас любит, покайтесь, веруйте в Евангелие. Он называл Бога своим отцом, они не могли в это поверить, но его жизнь, его дела свидетельствуют о том, что он необычный человек, что он действительно имеет такие близкие отношения с Богом. И когда ему не верили, хотели побить его камнями за то, что он богохульствует, называет Бога своим отцом. Он говорит, если вы не верите моим словам, верьте моим делам. Дела его подчеркивали, что он на самом деле человек, казалось бы, но имеет такие близкие отношения с Богом. Он говорит, я знаю отца, если бы я сказал, что я его не знаю, был бы подобным вам обманщик. Таким образом, праведность Божия, скрытая, была предложена людям в виде этой личности, до которой можно прикоснуться было, с которой можно было разговаривать, которой можно было уговорить, можно попросить прощения, можно было подойти к ней, можно ей было послужить. То есть это, видимо, праведность Божья стала среди людей. Слово стало плотью. И точнее, слово разбило палатку среди нас. Поэтому праведность Божья перестала быть просто писанным принципом. Это личность. Иисуса Христа, который стал для нас праведностью от Бога. И вот их противление сначала самой идеи, которая была заложена в требования праведности, а потом самой личности Иисуса Христа, и стало причиной их отвержения. Ибо конец закона Христос, праведность всякого верующего. Христос поставил конец принципу, что можно выполнять правила и стать праведным. Он есть праведность. И человек, который с ним входит, а добрые отношения, заключая с ним завет, когда он возлагает веру на личность Иисуса Христа, это и есть то положение праведности. Человек находится в правильном положении. Об этом мы говорили в 4 главе. Но евреи не готовы были к этому. И вопрос не в том, что Бог их сделал такими. Павел здесь говорит, что они противились праведности, не поняв ее. И их ревность, она была фанатична. Хотя достойно сожаления, достойно восхищения, но она была фанатична, не по рассуждению. Дальше Павел говорит следующее. Он ссылается на закон. И он намекает на то, что сама идея праведности, которая доступна по вере, это не есть что-то новое. Смотрите, что он пишет дальше. Моисей пишет о праведности от закона. Исполняющий его человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести, ибо кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Честно говоря, я когда читаю этот текст, перечитываю, каким образом Павел из ветхозаветнего текста получил то, что он получил, я до конца не понимаю. Там в Ветхом Завете несколько по-другому. Ну, понимаешь, что Павел был вдохновлен на Духа, он видел, что надо сказать именно так. Фраза эта сложная. Но важно сейчас увидеть то, что он хочет сказать. А хочет он сказать, что есть два рода праведности. Об этой праведности, о той и другой сказано в том же самом Писании. Поэтому идея праведности по вере – это не просто выдумка. Она была заложена в Священное Писание как принцип, который все время присутствовал. Павел говорит, одна праведная, о которой говорит Моисей, а праведная от закона, исполняющий человек, жив будет им. Человек, который исполнит, будет праведным. Это один принцип. Но другой принцип, который ближе, это праведность о вере. Это праведность, которая не так далека. Она ближе, она доступна, она близка, она в сердце человека. То есть это другой род праведности, о нем говорилось еще в Ветхом Завете. Один род праведности через исполнение закона, другой род праведности через веру. Праведник верою жив будет. И если посмотреть, чем отличается из этого текста, что по закону это то, что мы исполняем, что мы достигаем. Праведность по вере – это что ближе. Это не что-то недоступное, это то, что идет изнутри, это из сердца. Это другая праведность, но эта праведность идет по вере. Если посмотреть на текст, на который ссылается Павел в Ветхом Завете, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Бог через Моисея говорит, что заповедь, а там перед этим говорится очень много заповедей. Но при всех многих заповедях Бог говорит, есть одна заповедь. И она не есть недоступна. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, дабы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, а оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Это тоже трудный текст. Выполнить закон было очень трудно. Все вместе взятое, все заповеди. Невозможно. С другой же стороны, тот же самый закон говорит, что за всеми заповедями есть одна заповедь. И она не есть трудная, она близкая. И она близкая, когда она в сердце. Когда она из сердца исходит, она очень близкая. Она изнутри. И когда она исходит изнутри, тогда легко и делать. Об этом принципе говорил Ветхий Завет. Но что это на самом деле значило, до прихода Иисуса Христа никто до конца не мог объяснить. Но если продолжить этот же текст, смотрите, что дальше говорит. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели вам призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Любил Господа, Бога твоего, слушал Его и прилепился к Нему, и в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. По сути, давая закон, Бог говорит, я при свидетелях даю тебе выбор. И здесь это разговор о том, есть ли у человека выбор или нет. Я понимаю, что если Бог дает выбор, значит, это реальный выбор. Я когда-то вам приводил, что если ослу предложить выбрать между Шекспиром и Пушкиным, естественно, это будет неразумно. Если мы предлагаем ослу, мы должны исходить из того, что он может выбирать. Бог понимает, если мы не способны выбирать, значит, нечего нам предлагать. Как Бог говорит, при свидетелях предлагаю тебе выбор, избери жизнь. Это намерение Бога, Он хочет дать жизнь. И за всеми заповедями, смотрите, в Ветхом Завете заключен этот принцип. Люби Господа Бога твоего, слушал Его и прилепился к Нему. То есть за всеми заповедями стоит определенная позиция сердца. Люби Господа Бога твоего, слушать Его и прилепиться к Нему. Вот это та заповедь одна, чтобы Бога полюбить сердцем, прилепиться к Нему, слушать Его. И тогда вот это количество заповедей, оно не такое большое. И не так уж важно, сколько их. Если вот эта заповедь, когда человек любит Бога сердцем, вот об этой одной заповеди и идет речь. Что выбор между жизнью и смертью стоит в этом. Если человек полюбит Бога от сердца своего, прилепится к Нему, в этом и есть его выбор между жизнью и смертью. Павел ссылается на этот ветхозаветный текст и продолжает дальше. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердце твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». И в чем заключается сущность праведности по вере? Потому что сердцем верует праведности. И вот, наконец, вот этот принцип праведности по вере, мы об этом говорили в 4 главе более подробно, но здесь Павел повторяет, почему евреи не уверовали, почему не приняли. Они не пошли тем путем, который могли бы пойти. И он говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Обратите внимание, братья и сестры, на вот этот принцип очень важный. Праведность по вере – это позиция сердца. Обратите внимание, потому что сердцем верует к праведности. То, что происходит в нашем сердце, это и производит праведность. И если мы веруем, что мы грешники, и Христос умер и воскрес за нас, и мы занимаем эту позицию искренне, это позиция сердца, которая и делает нас правильными пред Богом. Это правильное положение. Мы угодны Богу в этом положении. Бог может нас формировать, изменять нас, улучшать, освящать. Итак, праведность по вере – это позиция сердца, а не количество добрых дел, которые мы можем выполнить. Это позиция, внутренняя установка, наше отношение к Господу. И обратите внимание здесь, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Я не знаю, как у вас вот с этим устами исповедуют ко спасению. Братья и сестры, как часто мы исповедуем? Мы привыкаем к этому, мы спасены верою. Но этот текст нас озадачивает. Вера – это позиция сердца. А исповедание – это то, что определяет спасение. Устами исповедуют не просто один раз. Посмотрите, а устами исповедуют ко спасению. Это где бы мы ни были, это наше исповедание должно быть с нами. На работе, на учебе, с людьми мы встречаемся где-то, по дороге. Праведность, о которой Павел говорит, это позиция сердца. Исповедание – это то, что мы ко спасению. И мы можем привыкнуть к доктрине, что мы спасаемся по вере, но текст говорит, надо еще исповедовать. Каждый день, где мы находимся. Это то, что должно исходить изнутри. И если нет исповедания, возможно, есть вопрос о праведности внутри. Потому что, когда есть праведность, она переливает через край. Я просто хочу обратить внимание на этот текст. Это важная истина. Наше исповедание, с тем, чтобы как-то стимулировать каждого из нас исповедовать нашего Господа в тех обстоятельствах, в тех встречах, в том месте, где мы находимся каждый день. Да поможет нам в этом Господь. Я не хочу сильно нажимать на этом, что у нас нет исповедания. Естественно, у нас есть исповедание, но просто обратите внимание, что это серьезно. Итак, праведность по вере – это позиция сердца. Это то, что в Ветхом Завете сказано было. Жизнь и смерть предложила тебе. А как выбрать жизнь или смерть? Каким образом? Это же не просто какой-то шоколад, взять или не взять. Как выбрать жизнь или смерть? Сердцем Господа люби. Прилюбись к Нему всем сердцем. Слушай Его. И в этом есть выбор человека. Итак, как раз вот эту часть праведности, требования Божьей праведности евреи или Израиль в целом пропустил. И потому он отверг Господа. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различий между иудеями и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что здесь Павел делает? Он вдруг показывает евреям в законе, что в законе был написан вот этот принцип веры, который нашли язычники, а евреи не нашли, Израиль цельным не нашел, это не есть его изобретение. Он говорит, что это было написано. Об этом было написано, что всякий верующий. А это значит или язычник, или еврей. Главное, чтобы он веровал. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Нет различия, потому что один Господь богатый для всех призывающих Его. Писание говорит, что всякий верующий в Него не постыдится. Писание заложило этот принцип еще в Ветхом Завете. Что всякий, кто поверит, и сюда включены и язычники, и евреи. И Павел здесь объясняет причину, почему Израиль отпал. Но он объясняет уже верующим людям. Он же церкви пишет. Он объясняет верующим людям в церкви, которые еще продолжают думать, ну почему? Ну почему Израиль в целом не принял Спасителя? Вот идет такой невысказанный как бы ропот. Если он в целом нацию как бы подвел, не подведет ли он нас сейчас? Вот эти вопросы, невысказанные такие вопросы, он и объясняет здесь. Он объясняет, почему в массе своей Израиль отверг Иисуса Христа. Не потому, что Бог его ослепил. Не потому, что у него отнял. Не потому, что Бог ожесточил. Ну, потому что Израиль искал не там, где должно. Он пошел не тем путем. Он не пошел путем веры. Он пытался поставить свою собственную праведность, сделать себя праведным, и тем самым воспротивился праведности Божьей, которая была явлена в Иисусе Христе. Но сам принцип не является новым. Но как призывать того, в кого не уверовали, дальше говорит Павел? И как веровать того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверит слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Павел здесь обращает внимание на следующий момент. Он определяет условия, откуда берется вера. Откуда вера рождается? Есть споров очень много. Может человек сам по себе или не может, хотя я верю, что самого человека по себе вообще не существует, потому что мы Богом живем, движемся, существуем, и все, что мы имеем, от Бога получили. Но здесь Павел как бы с другой стороны заходит и обращает внимание, что нужно, чтобы вера появилась. Ну, давайте так, обстоятельствах простых. Чтобы вы во что-то поверили, что вам нужно? Чтобы, например, что в следующем месяце каждому бонусы выдадут по 3000 долларов. Чтобы в это поверить, что надо? Чтобы было слово, чтобы было такое решение, чтобы это слово кто-то донес, чтобы кто-то это сказал, и чтобы у вас была способность услышать, понять, о чем идет речь, и поверить, и действовать определенным образом. Подобным образом здесь Павел рассуждает. Для того, чтобы появилась вера, которая принимает праведность, которую Бог открыл в Иисусе Христе, нужно, чтобы было слово. Как верить без слова? Слово есть, оно послано от Бога, оно пришло в Иисусе Христе. Ну а как верить, если не будет проповедующего? Был проповедующий, Иисус Христос и его ученики. И он проповедовал наиболее убедительным образом. То есть, что Павел здесь говорит, что условие для того, чтобы вера появилась, нужно, чтобы было слово. И слово производит слышание. Если в более широком аспекте, мы говорим о том, что то есть истинный свет, и речь идет об Иисусе Христе, который есть Слово, которое стало плотью. Есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы не понимаем, каким образом всякий человек, родившийся в этот мир, просвещается Словом Божьим до той степени, что он может уверовать или не уверовать, и здесь наступает его ответственность. Есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Итак, для того, чтобы вера появилась, должно, чтобы было бы слово, чтобы был проповедующий, был тот, который слушает, способен услышать. Все это было. Павел здесь пытается сказать, что все необходимые условия для Израиля уверовать, они были. Было слово, был проповедующий и была способность в Израиле услышать, понять и принять. Для иудеев слово было предложено, не просто проповедник пришел. Здесь очень важно в этот исторический период, почему целая нация не поверила. Слово было предложено в самой убедительной форме. Пришел Иисус Христос и проповедовал самым, что ни есть, убедительным образом. Мы вспоминаем сегодня Марию, которая услышала от ангела. Ангел пришел, сила Божья осенит тебя, и рождаемая тобой назовется Сыном Божьим. И она поверила: да будет мне по слову твоему. То, что было дано Израилю, было намного больше, чем то, что было сказано Марии. Израилю было предложено слово не просто от ангела. Сам Иисус Христос ходил и человеческим языком говорил. При этом он демонстрировал власть над природой, над смертью, над духами, над болезнями и доказывал, что он действительно человек, пришедший от Бога, и он непосредственно имеет власть над живыми и мертвыми, и его слово было очень авторитетным. Невозможно было найти другого проповедника, который мог бы говорить более убедительно, чем говорил Иисус Христос. И если спрашивать, что не хватало израильтянам, чтобы принять слово веры, у них все было. У них все было, чтобы уверовать. И смотрите, в одном месте Христос говорит так: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. И теперь не имеет извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Христос говорит о том, что если бы израильтяне не видели то, что они видели, на них не было бы греха. Но они это видели, они это слышали. И Христос говорит, этого было достаточно, чтобы уверовать. Тем не менее, израильтяне не уверовали. Все необходимое для пробуждения веры было для Израиля. Израиль имел слово, был проповедующий, была способность понимать, но они не уверовали. Мы можем много говорить, почему. Есть разные предположения, теории, но факт есть факт, что евреи не поверили не потому, что были какие-то вне силы, которые их удержали. Было что-то внутри, и оно было под их контролем. Они не поверили, но они могли поверить. Мария поверила. Конечно, мы можем сказать, что Мария была особенным образом приготовлена, и Бог ее таким образом сделал, что она способна была веровать. Но это все догадки. Текст так не говорит. Здесь что пытается Павел сказать, что у израильтян, у Израиля были все необходимые условия, чтобы поверить, но они не поверили. Если мы идем дальше, спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу у вас ревность, не народом раздражу, а вас народом несмысленным. Исаия смело говорит, меня нашли не искавши меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Возникает вопрос, что же не хватало израильтянам для принятия Христа верою? Опять-таки легко сказать, что не верили, потому что кран где-то перекрыли. Но это слишком упрощенное объяснение. Что пытается здесь Павел сказать? Он не хочет сказать там, что Израиль не поверил, потому что Бог перекрыл им веру. Что Бог что-то забрал у них, ослепил, или не додал, или отнял, каким-то образом сделал их неспособными. Павел не это хочет сказать. Он хочет сказать, что все необходимое для того, чтобы израильтяне уверовали, они имели. Большинство из них, тем не менее, не поверили. Еще спрашиваю, 19 стих, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность, не народом раздражу, вас народом несмысленным. Вот это не знал, и причем здесь несмысленный народ. Чуть выше он говорил о том, они не познав праведность Божью. Разве они не поняли, они не уразумели праведность Божью? Еще спрашивают, разве Израиль не знал, они что, не поняли, в чем суть праведности Божьей? Задает Павел вопрос и отвечает. Нет, Израиль мог знать. Потому что если язычники несмысленные, неспособные таким образом думать, как способны были евреи, познали это, то тем более Израиль мог. Он знал, что он не знал, знал. Во всяком случае, это знание было доступно для него. И аргумент в чем заключается? Что несмысленный народ языческий познал, то тем более евреи могли познать. То есть Павел не хочет сказать, что определенным образом Бог удержал Израиль, но хочет сказать, что язычники несмышленные познали то, чего израильтяне не познали, точнее не захотели познать. Это познание было для них доступно. Это что-то вроде, если мы заключаем договор, и если мы каким-то в неведении были введены в какую-то сделку, это одно дело, но когда перед нами договор, и мы не прочитали то, что можно было прочитать и подписали, мы несем ответственность. Для Израиля доступно было знание о праведности Божьей. Оно было доступно, как оно было доступно для язычников. Но язычники узнали, а те не поняли. С другой же стороны, обратите внимание, если спрашиваю, разве Израиль не знал, но первый Моисей говорит, я возбужу у вас ревность, не народом раздражу вас, народом несмысленным. Речь идет о том, что спасение откроется язычникам. И опять-таки речь идет не о том, что Бог открывает дверь спасения для язычников, чтобы израильтян пренебречь, чтобы показать, я вас отверг. Не это хочет Павел сказать. Он говорит, что Бог использует народ другой, язычником, для чего? Чтобы ожесточить Израиль? Нет. Чтобы возбудить в них должную ревность. То есть Бог продолжает работать в том же самом направлении. Он использует теперь уверование, пробуждение язычников, как аргумент для спасения евреев. То есть Бог не оставляет Израиль. Наперед было предсказано, что метод, который Бог будет использовать, когда язычники примут, он это будет использовать, чтобы возбудить ревность в Израиле. Это говорит о том, что хотя евреи и не уверовали, и не приняли, Бог их не оставил. Но он использует ситуацию, которая сложилась с тем, чтобы пробудить в евреях веру. Это как раз об этом этот текст говорит. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавши меня, я открылся. Не вопрошавшим о мне. Мы можем сказать, что язычники узнали, потому что Бог им открылся. Но есть и другой принцип. Взыщите меня и найдете. Взыщите меня, и я буду найден. И я откроюсь. Было определенное влечение со стороны язычников. Объяснить, почему так, а не иначе, это просто философствовать. Можно рассудить, что определенным образом Бог послал определенных духов, ангелов, которые определенным образом действовали. Это все выдумки. Текст об этом не говорит. Люди, которые не искали, нашли. А Израиль, который знал намного больше, доступно было знание, могли уверовать, они не уверовали. Павел не объясняет до конца причину, которая выходит за пределы нашего понимания. Он говорит о простых вещах. Он говорит, им знание было доступно, проповедующий был, слово было, но большинство из них не уверовало. И когда они не уверовали, Бог использовал тех, которые уверовали, чтобы возбудить веру в неверующих. Здесь совершенно даже намека нет на то, что Бог доволен этой ситуацией. Произошло так, как Он запланировал. И, наконец, об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному, упорному». Вопрос. Неужели Бог хотел, чтобы Израиль не уверовал? Заканчивается аргумент Павла. Об Израиле сказано, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Здесь как бы автор говорит, что представляет Бога в виде человека, который пытается уговорить непослушного ребенка. Целый день, послушай ты меня, пожалуйста, остановись, погибнешь. Здесь представлен этот образ, Бог представлен как бы в образе человека, который целый день, который отпущен для этого ребенка, уговаривает его. Возникает вопрос. В этом контексте, неужели Бог хотел, чтобы Израиль не уверовал? Кажется, наивный вопрос. Но обязательно встретимся с людьми и скажем, что... А я знаю, как это получилось. Очень легко это ответить. Если бы он хотел, чтобы они не уверовали, а он всемогущий, конечно, они не уверуют. А если он хотел, чтобы они уверовали, конечно, они уверуют. Он же всемогущий. А если он хотел, чтобы они уверовали, они не уверовали, значит, он не сильно хотел. И такой философией мы уничтожаем откровение. Да, пожалуйста.
Сказано так, что в конце, когда сбудется все с язычниками, тогда сказано, что Израиль примет Христа. То есть на основании чего? Это какой-то будет особенный подход для того, чтобы они поверили и приняли его? Или как можно определить, что потом они точно поверят? Почему они тогда перед этим не поверили?
Братья и сестры, на самом деле есть люди, которые это объясняют, но объяснить это невозможно. Каким образом Бог будет это использовать, как это будет работать, никто не знает. Единственное, я знаю, что это написано. Здесь мы только что читали, что не возбужу ли ревность. Бог использует язычников, не возбужу ли ревность. Он уже в настоящий момент, с момента отвержения Христа, использовал язычников, чтобы возбудить ревность в евреях. Почему Бог не нажимает, Он всемогущий? Почему Он не сгибает их в ту сторону, которую Он хочет? Непонятно. Ответить, что он не хочет. Откровение говорит, что он хочет. Но почему он не дожимает? Я не знаю, но откровение говорит так. Ответить на вопрос, каким образом он это сделает, я не знаю. Единственное, что я могу сказать из реальной жизни, я вспоминаю, когда я смотрел других родителей, как они за своими детьми смотрят. Одну мамку я смотрел, она, ребенок не хочет кушать. И вот она за ним бегает. Целый день. Уговаривает. А может это? Нет. И уже как-то стыдно смотреть на эту ситуацию. У меня когда появились дети, мы с женой договорились, мы этими вещами не будем заниматься. Не знаю, наши дети помнят или нет. Один раз сказали, второй раз сказали, третий раз сказали. Не хотят. Не хотите. Не хотите. Смотрю, уже ходят, смотрят, чтобы еще раз спросили. А мы уже не спрашиваем. И бывает, ребенок останется целый день голодный. На следующий день ест вдвое больше. Я это к чему говорю? Что мне, как отцу, ребенка заставить, как меня иногда родители, помните, когда у нас рыбьим жиром лечили? Кто помнит это? Я помню. Вот так закроет, рот открыл, и тебе туда рыбьего жира ложку. То есть возможности у отца заставить ребенка кушать. Но я не нахожу нужным использовать свою силу, заставлять ребенка кушать. И не потому, что я не могу. Но я хочу, чтобы ребенок понимал, что ему нужно, что не нужно. Пускай он поголодает целый день, на следующий день будет кушать. Что-то подобное. Бог рассказывает нам о себе. Мы многое не можем понять. Он говорит, думайте обо мне, как о человеке, который простирает руки и уговаривает. Не надо уходить, если он всемогущий, он может согнуть. Но он не сгибает, такой он. Наверное, что-то есть в характере человеческом, которое Бог хочет в нем воспитать, и он не использует насилие. Если сказать, зачем он руки простирает? С тем, чтобы человек послушал. И здесь в этом контексте говорится о том, что рассуждать о том, что суверенный Бог намеренно ожесточил Израиля, мы не можем. Он все это время через историю Израиля стоял с простертыми руками. Посмотрите, жизнь и смерть предложил я вам, изберите жизнь. Почему Бог не догибает и не заставляет человека, я не знаю. Но объяснить чисто философски, что он на самом деле не хочет, это больше, чем написано. Поэтому я сторонник того, чтобы принимать откровение так, как оно подано в Священном Писании. Кое-что не будет понятно. Но лучше оставить что-то непонятным, чем говорить что-то неразумное о Боге. Потому что как только мы скажем, что Бог кого-то хотел и согнул, а кого-то не хотел, ожесточил, немедленно возникает моральная проблема с моральным обликом Бога. Нам о том, что Он свят, Он справедлив, человеку любив, милосерд, нам очень известно. Эти вопросы не до конца известны, но моральный характер Бога нам открыт. Но как только мы пойдем в эту сферу, скажем, что они не уверовали, потому что Бог не хотел, чтобы они уверовали, а теперь вот эту комедию играл, руки простирал, мы немедленно представляем Бога в таком нечестном, двусмысленном свете. Мы немедленно говорим что-то неразумное о Боге. Поэтому я сторонник того, чтобы остаться в пределах откровения. Бог хотел, столько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели. И мы видим это соответствие или соотношение суверенитета и воли человеческой. Бог в своем суверенитете нашел нужным дать эту возможность человеку сопротивляться. И когда человек сопротивляется, Бог не дожимает. Почему он так делает? Я не знаю. Но откровение говорит, что Бог так поступает. И в этой ситуации с Израилем, в лице Иисуса Христа, он до последнего боролся за Израиля. До последнего. И когда он был на кресте, он говорит, прости им, ибо не знает, что делать. До последнего сражался. Почему он не согнул? Я не знаю. Нам кажется, есть у человека очень много кнопок, которые Бог мог бы нажимать. Но не нажимает он на эти кнопки. Есть эта таинственная технология формирования характера, который пойдет в вечность. Мы не знаем все до конца. Но Откровение говорит, что причина, по которой Израиль не уверовал, не то, что Бог его ожесточил, ослепил, а в том, что они не искали не там, где надо, они искали в законе, а не в вере. В конечном итоге у них были все необходимые условия уверовать, но они не уверовали. Бог со своей стороны в это время занимал позицию. Он хотел, чтобы они уверовали. Он простирал свои руки. О, его сердце болело. Он смотрел на них с болью. И тем не менее, он не использовал свое всемогущество, чтобы заставить их веровать. И я лучше остаюсь на этой позиции, не объяснив некоторые нюансы этого вопроса. Итак, причина неверия Израиля находится в сердце самих израильтян в этом конкретном случае. Смотрите, мы не понимаем, почему Бог не дожал, почему Он не заставил, почему Он не нажал какую-то кнопку в их естестве, чтобы они поверили. Мы не знаем до конца. И лучше не говорить лишнего, потому что, говоря лишнего, мы же можем сказать что-то неразумное о Боге. А сказав что-то неразумное о Боге, мы можем вызвать гнев Божий. Помните? «Гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов». Имейте в виду, что когда мы говорим о Боге, мы скажем что-то неразумное, а если имели мы возможность говорить разумные, мы вызываем Божий гнев против себя. Поэтому, когда мы говорим что-то о Боге, надо сдерживать себя. Лучше не договорить, чем переговорить в этом вопросе. История неверия Израиля была описана для нас не с тем, чтобы мы определили, кто был прав, Кальвин или Армений. Но Израиль здесь описан для нас как пример, чтобы мы не были похотливы на злое. Совершенно не важно, кто в этих теориях прав. Эта история показана для нас. Вот был народ, имел все необходимые условия, чтобы уверовать, принять верою праведность, исповедовать устами к спасению, но не сделал. Для нас это написано для чего? Чтобы мы не повторяли те же самые ошибки. Чтобы мы не противились праведности Божьей. Чтобы мы приняли верою праведность, и чтобы мы исповедовали устами своими. Совершенно не важно, кто где-то в этих измах прав или не прав. Мы должны и можем иметь полную ясность относительно Божьих требований праведности и не противиться праведной Божьей посредством фанатического самоусовершенствования. Смотрите, братья и сестры, мы смотрим на эту историю, мы видим, что израильтяне делали, были фанатиками во многих вопросах, многое делали, мы можем увлечься. И мы можем противиться праведности Божьей в простых вещах. Вот, например, мы не крестимся, да? Ну, крестное знамение мы не налагаем. Ну, а православные говорят, не крестись, а ты неверующий. Но если мы скажем, мы этого не делаем, иконам мы не поклоняемся, свечки не зажигаем, мы лучше их, мы праведнее. Как только мы идем в эту сферу, начинаем думать, что мы поэтому лучше, мы сопротивляемся праведности Божьей, потому что мы втискиваем какие-то свои заслуги. О чем бы мы ни говорили, об устройстве служения, о внешнем виде, о любом, с чем мы расходимся, пока мы говорим к общему взаимному назиданию, это одно. Но как только мы нажимаем до той степени, что это становится нашей заслугой, и мы можем пальцем на кого-то показать, я лучше, мы начинаем сопротивляться праведности Божьей, потому что мы втискиваем свои заслуги как часть наших заслуг, и мы поэтому праведнее. И происходит сопротивление праведности Божьей, которая по вере, по сердцу. Для нас очень важно всех, чтобы у нас была позиция веры, чтобы мы Господа любили, чтобы это изнутри исходило, и чтобы это исповедание было как бы внешним выражением то, что в нашем сердце. А говорить, и многие вещи мы можем делать, но если нет в сердце этого источника, это никак не помогает. Более, чем больше мы будем стараться, тем большими врагами можем стать Богу, если мы своими усилиями будем пытаться продвинуть свою праведность, тем самым мы будем сопротивляться праведности Божьей, мы будем уходить от Христа. Это очень опасный принцип, и он проиллюстрирован в истории израильского народа. Посмотрите, Марии сказали, родится сын. Говорит, как это будет? Вот сила Божья найдет на тебя. Она до конца не поняла, но она приняла верой. Да будет мне по слову твоему. Это и есть принцип веры. Пришло слово к Марии, она это слово уверовала. Ей ничего не надо делать. Ей не надо понимать, как это происходит. Ей не надо никого уговаривать. Ей не надо никому объяснять ничего. Ей нужно просто поверить. И она поверила. И это положение веры и есть положение праведности. Наша задача – любить Господа, рассуждать о Господе и любить Его больше и больше, веруя, что Он умер и воскрес для нашего оправдания, и исповедовать эту веру устами нашими, держаться Господа. И эта позиция и есть праведность. Смотрите, и дальше она пошла к Елизавете смотреть, потому что ей ангел сказал, что у Елизаветы тоже беременна, у нее родится сын. Она поверила этому, не стала уточнять. Ей ангел не говорил, иди туда. Но следующий шаг веры, что она делает, если это происходит, такая радость у ее родственников, пойду и поздравлю ее. Это шаг веры. Мы простые вещи, если мы верим, что во Христе мы дети Божьи, и когда мы рядом сидящих, невзирая на то, что мы знаем о них негативное, мы обращаемся к ним уважением, учитывая их царское достоинство, это говорит о том, что мы верим. Не только относительно себя, но относительно наших ближних. Это и есть позиция веры. Это поведение, которое мотивировано изнутри, из нашего сердца. Мы любим Господа, и мы любим детей Его. То есть есть очень много вещей, которые мы по сердцу должны делать, понимая, во что мы верим и кто для нас наши ближние. Но если мы обижаем друг друга, оскорбляем друг друга, до бесконечности обижаем, на самом деле что происходит? Сопротивление праведности Божьей. Нет внутри этой позиции веры относительно самих себя и ближних. И этот вопрос можно расширять далеко, далеко, далеко. И последнее, смотрите, что говорится в самом начале. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. То есть он прекрасно понимает, если мы возьмем за основу Павла, что он думал, что они не избраны, что они ожесточены, у них нет никакой надежды. Павел говорит, мое желание сердца, когда я смотрю на свой народ, у меня сердце боль, как мы раньше говорили, у меня сердце страдает, я молюсь за них, и не формы ради, во спасение. Павел, который знал об этой доктрине намного больше, чем вы и я, тем не менее я молюсь с уверенностью, что для них спасение возможно. Я молюсь за них во спасении. Поэтому, когда мы видим людей, которые нам кажутся неизбранные, что мы должны делать? Желание нашего сердца, чтобы молиться за них во спасении. Не надо затруднять себя вопросом, а может он не тот. Не надо об этом думать. Надо молиться во спасении. Когда мы видим людей вокруг нас, которые погибают, нужно молиться во спасении. И не затруднять себя какими-то теориями, которые запутывают нас и слушающих нас. Это простая мысль. Желание моего сердца, молитва к Богу во спасении. Поэтому во всех этих вопросах принимайте вот такую простую, скромную позицию. Не говорить лишнего о Боге, не говорить лишнего неразумного о Боге. Стараться брать пример с того, из истории израильского народа и молиться за всех во спасении. Это все, братья и сестры. Да поможет нам Господь. Давайте мы помолимся, закончим наш разбор.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!